So then you came to UAE, to Dubai?
Yes. 7 years ago, we moved here, and it turned out to be a great place. More importantly is that it's a neutral place. It's a neutral country. It's a small country that wants to be friends with everybody.
Это фрагмент из недавнего интервью основателя и владельца Telegram Павла Дурова бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону. Дуров объясняет, почему штаб-квартира мессенджера находится в Объединенных Арабских Эмиратах, цитата, «маленькой стране, которая хочет, кажется, дружить со всеми», и которой действительно удается строить отношения со всеми – с Западом, с Востоком, с Россией и даже с Ираном. Отношения России и Эмиратов последние 2 года переживают, как говорят арабисты, «медовый месяц». Привет, это подкаст «В курсе рубля» и я, шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Настя Якорева. В этом сезоне мы говорим о странах, которые после 2022 года стали главными партнерами России в мире. Разбираемся, как устроена их экономика и что торговля с ними может дать россиянам. Это выпуск об Объединенных Арабских Эмиратах, стране, которая стала основным партнером России на Аравийском полуострове. До 2022 года Россия и Эмираты торговали не слишком активно, что объясняется довольно просто. Обе страны экспортируют минеральное сырье и друг другу на тот момент могли предложить не так уж и много. В 2021 году весь их товарооборот составлял около 5 миллиардов долларов, причем в основном это был российский экспорт. Для сравнения, с Китаем Россия за тот же период наторговала почти на 150 миллиардов, а в арабском мире главным партнером для нас тогда был Египет. В 2022 году торговля между Эмиратами и Россией начала резко расти, почти в 2 раза за год, до 9 миллиардов долларов. За прошлый год цифры явно будут еще выше. Чиновники самого высокого ранга называют Эмираты главным внешнеэкономическим партнером России в арабском мире. В декабре прошлого года в Эмираты с визитом отправился президент Владимир Путин, а в составе делегации были совладелец «Лукойла», гендиректор «Росатома» и глава «Роскосмоса». Почему настолько важным для России партнером стали именно Эмираты? Почему не Саудовская Аравия, которая заправляет всем в ОПЕКе, или Египет, наш исторически крупный торговый партнер, или любая другая страна Персидского залива – Оман, Катар, Кувейт или Бахрейн? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно немного рассказать про устройство экономики Эмиратов и их историю. Тогда будет понятно, почему возможности и потребности двух нефтедобывающих стран подошли друг другу так идеально, как детали одного пазла. До середины прошлого века Эмираты были еще отдельными княжествами и в основном зарабатывали на добыче жемчуга. Экономика, построенная на одном единственном ресурсе, естественно, была неустойчивой. Сначала Первая мировая война, потом Великая депрессия в Америке, потом начало производства искусственного жемчуга в Японии отбрасывали Эмираты все дальше и дальше в нищету. В середине 60-х годов прошлого века Всевышний, как говорят арабисты, поцеловал их землю и даровал Эмиратам черное золото. В стране были открыты значительные запасы нефти, и в начале 70-х Эмираты образовали независимое государство.
Эмираты — это конфедерация монархий. Во главе государства стоит президент.
Это востоковед, арабист, менеджер по международному развитию Российского экспортного центра Эльвира Джафарова.
Страна состоит из 7 эмиратов, княжеств, королевств, называйте как хотите, но в арабо-мусульманском мире есть такая политическая единица, как эмират, маленькое княжество. Их 7 – Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Умм-эль-Кайвин и Фуджейра. Фуджейра – самая дальняя, как раз на границе с Оманом находится. Как устраивалось у них деление власти в этой стране? У кого больше нефти, тот и главный. Поэтому Абу-Даби, как самый крупный эмират по площади и по запасам нефти и газа, является правящим эмиратом в стране. То есть у них свои собственные законы внутри страны, но президент страны, глава государства, традиционно является эмир Абу-Даби. Но нет, это его высочество Мухаммед бен Заид аль-Нахаян. Должность вице-премьера традиционно занимает Дубай. То есть эмир Дубая, его высочество шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, он является премьер-министром этой страны.
В отличие от Абу-Даби, запасы нефти в Дубае гораздо скромнее. 4 миллиарда баррелей против 92. Поэтому Эмирату приходится искать другие способы наполнить бюджет. К тому же история с зависимостью от единственного ресурса, то есть жемчуга, слишком свежа была в памяти новой страны, чтобы снова полагаться на одну только нефть. Исторически Дубай неплохо зарабатывал на логистике, и нефтяные доходы позволили вкладывать в ее развитие больше ресурсов.
В конце 90-х, начале 2000-х Дубай стал активно инвестировать в создание собственной логистической сети по всему миру через компанию DP World, которая стала покупать доли в контейнерных терминалах по всему миру получать концессии на развитие контейнерных терминалов, создавать собственные логистические линии, и теперь это одна из самых больших компаний в сфере управления портами во всем мире.
Это Артем Адрианов, исследователь Института международных исследований МГИМО.
У нее есть активы в Северной Америке, в Южной Америке, в Африке, в Европе, в Азии, по всему миру. Самое последнее их приобретение — это совместное партнерство с Росатомом по развитию Северного морского пути и создание компании по обеспечению логистики внутри стран БРИКС и ее интенсификации. Я думаю, это и то, и другое, потому что в плане видения Дубай очень часто хвалятся за то, насколько они предвидели многие международные тренды и насколько у них хорошо получилось в них встроиться. И как раз логистика и создание такого пункта перегрузки товаров на Ближнем Востоке, который расположен между тремя континентами, фактически Европой, Азией и Африкой, очень удачно вписалась в рост глобализации в целом. А так, ну, действительно, ресурсы у них финансовые были во многом из-за добычи нефти, конечно. Изначально она играла достаточно большую роль, но постепенно стала снижаться. Во многом это тоже было сделано благодаря видению руководства Дубая, которое понимало, что когда-то нефть закончится, либо когда-то спрос на нее станет спадать, и нужно как можно скорее избавляться от привязки к ценам на нефть в развитии своей экономики.
Нефть, конечно, сыграла в развитии Эмиратов огромную роль. С начала 70-х ВВП страны вырос в 500 раз. На тот момент он составлял меньше миллиарда долларов в год, сейчас больше 500 миллиардов. На жителей пролился дождь в виде социальных благ. Они получили беспроцентные займы на строительство домов, бесплатную землю молодоженам, бесплатное образование и здравоохранение, выплаты молодоженам гражданам Эмиратов в размере 19 тысяч долларов и многое другое. Население страны выросло на порядок, в основном за счет миграции. Сейчас примерно на миллион арабов в Эмиратах приходится 9 миллионов приезжих, в основном из бедных стран. Это индийцы, пакистанцы, филиппинцы и египтяне.
По моему общению с самими эмиратцами, раньше это действительно вызывало у многих жителей страны отторжение, потому что в их собственной стране они являются меньшинством. Естественно, для них всех это является большой угрозой их идентичности, угрозой и национальной безопасности, в том числе угрозой для их образа жизни. Но со временем большая часть населения свыклась с мыслью того, что на этих мигрантах держится экономика всей страны. Если они уедут, то самих эмиратцев не хватит для того, чтобы выполнять всю работу, которую выполнили они, и экономика страны значительно уменьшится.
Эмираты стараются привлекать и высококвалифицированных экспатов. Для этого им важно выглядеть спокойной и безопасной страной. Есть даже версия, что Эмираты осознали свою стабильность как преимущество во время исламской революции 79 года в Иране, когда в страну приехало много образованных иранцев, спасаясь от радикальных стражей революции. Отсутствие внутренних и внешних конфликтов — это, можно сказать, уникальное товарное предложение Эмиратов в неспокойном регионе.
Эмираты пытаются иметь репутацию островка стабильности и безопасности на всем Ближнем Востоке. У них это достаточно хорошо получается, но это вопрос не только репутации, но и вопрос их экономического развития. Если в Эмиратах будет происходить какой-то внутренний конфликт или у них будет вооруженный конфликт с какой-то соседней страной, то международные инвестиции быстро прекратятся, турпоток сразу снизится, финансовые операции упадут, и логистика тоже будет менее стремиться в Эмираты из-за быстро растущих страховых взносов, и эмиратская экономика просто очень быстро потеряет в цене. Как пример такой, например, в конце 2010-х годов Эмираты вместе с Саудовской Аравией ввели военную операцию в Йемене против хуситов. Хуситы в ответ стали обстреливать территорию Саудовской Аравии и Эмиратов с помощью баллистических ракет и дронов. И в том числе некоторые из них попали в Эмираты, и в том числе попали в международный аэропорт Абу-Даби. Там никто не погиб, но это был очень серьезный удар по международной репутации Эмиратов, потому что такая островок безопасности перестал им быть, потому что туда стали прилетать йеменские дроны и ракеты. После этого эмиратцы очень быстро вышли из йеменского конфликта, вывели оттуда войска, и Саудовская Аравия осталась там практически в одиночку. Эмираты осуществляли только какую-то логистическую и политическую поддержку, но не прямую военную. Поэтому эмиратцы очень заботятся о своей репутации, и в случае угрозы для поддержания этой репутации они быстро находят какое-то решение, понимают, что не могут позволить себе ее потерять. Это действительно очень важно, потому что, конечно, у них есть свои международные, свои валютные резервы и свои суверенные инвестиционные фонды с более чем триллионом долларов в их активах. Но это все активы в основном в западных странах. они инвестируют в западные рынки для того, чтобы иметь такую подушку безопасности. А в отношении своей собственной экономики действительно они стремятся к тому, чтобы им инвестиции продолжали идти, потому что вместе с инвестициями приходит и экспертиза от международных компаний, вместе с ними приходят и их клиенты, и таким образом это вопрос не только инвестиций, но и в целом эффекта на всю эмиратскую экономику.
Если сейчас смотреть на структуру ВВП Эмиратов в целом, то он будет состоять примерно поровну из нефти и услуг, под которыми в основном понимается логистика и туризм. При этом власти Эмиратов в официальных заявлениях любят повторять, что их цель — создавать хотя бы один новый сектор экономики раз в 3 года. Еще один важный элемент в экономике страны — это больше 50 свободных экономических зон.
Они могут быть как многофункциональные, типа DMCC, который располагается в Дубае, так и под определенные отрасли. То есть есть свободная экономическая зона, которая отвечает чисто за IT-услуги. Это Дубай Интернет-Сити. Есть свободные экономические зоны, которые носят индустриальный характер. Это KIZAD, Khalifa Industrial Economic Zone. В чем преимущество этих свободных экономических зон? Нулевой процент на торговлю. То есть ты можешь возить и вывозить свой товар с территории ОАЭ с нулевым процентом. Никаких таможенных пошлин там нет. Но фишка в том, что это обязательное условие ведения бизнеса в этих СЭЗах, то, что ты не можешь реализовывать свой товар на территории ОАЭ. То есть ты его можешь привезти сырье, ты можешь это сырье в этих СЭЗ обработать, произвести товар и дальше этот товар продавать, кстати, под брендом Made in UAE, продавать на внешние рынки.
Этих фактов достаточно, чтобы ответить на изначальный вопрос. Почему Эмираты стали главным партнером России в арабском мире? После 2022 года Россия подпала под многочисленные западные санкции, потеряв возможность торговать с прежними партнерами в Европе и Америке. Эмираты отказались присоединяться к санкциям, но при этом официально заявляли, что не хотят, чтобы страна использовалась как перевалочный пункт для обхода ограничений. Впрочем, кажется, во многом это был лишь реверанс в сторону западных стран. Эмираты стали посредником, через которого Россия может торговать с остальным миром, и страна была понятна российским бизнесменам, многие из которых бывали в ней в качестве туристов.
Многие россияне постоянно ездили в Эмираты как туристы и со временем стали проводить там больше времени. Кто-то из предпринимателей стал там получать золотые визы и создавать собственные компании. И со временем Эмираты раскрутились как такое направление для российских компаний, и теперь там уже работают очень многие российские предприниматели в самых разных секторах. Такого, например, не произошло с Катаром или с Бахрейном, хотя там тоже достаточно привлекательные условия для развития международного бизнеса, но там никогда не было бы того числа российских туристов, поэтому моя идея, что, возможно, поэтому россияне туда особо не стремились, потому что не было такого раскрученного бренда Эмиратов как направление для бизнеса.
У многих российских компаний в Эмиратах были филиалы. Например, у лаборатории Касперского или Сбера. Хорошую рекламу стране сделал и основатель Telegram Павел Дуров. В 2017 году он открыл штаб-квартиру мессенджера в свободной экономической зоне Дубай Медиа Сити, а затем получил гражданство этой страны.
Очень находчивые предприимчивые предприниматели решили, что мы будем все-таки экспортировать российские товары, но будем делать это через территорию ОАЭ. То есть, условно, закупать те же самые представительства, фирмы, которые открыты, офисы, отделения, которые располагаются в Эмиратах, в Дубае. Мы на них закупаем, а дальше мы реэкспортируем с территории ОАЭ в ту страну, куда нам надо. Мы тоже так удивлялись, как так вот часть российской продовольственной продукции оказывалась на рынках Европы. Зерно, как оно туда попадало. Это эксперты удивлялись поначалу, а потом стало всем понятно, когда стали отслеживать маршрут передвижения этих товаров. Также после того, как против нас ввели санкции, знаете, что Россия ушла с бельгийской биржи по продаже драгоценных металлов и алмазов. Она считалась крупнейшей в Европе и в целом в мире. Второе место занимал как раз-таки DMCC. Это свободная экономическая зона в Дубае располагается, где осуществляется торговля драгоценными металлами и камнями. Соответственно, мы ушли с бельгийского рынка и засели в Эмиратах. Также у нас увеличились поставки продовольственной продукции. Откуда европейцам брать российское зерно? Все через Эмираты. Да, или тоже Корея, откуда брать? Хотя как бы тоже кричат, что вот, мы не хотим с ними сотрудничать, все остальное. По факту все у нас закупают. Недавно, буквально в феврале месяце, в Дубае состоялась крупнейшая продовольственная выставка «Галфуд». И у нас там Россия была представлена под зонтичным брендом «Made in Russia». Почти 97 компаний от России присутствовали там. Это были производители молочной продукции, зерновые компании, как крупные предприятия, так и представители малого и среднего предпринимательства. Это были производители мясной продукции, халяльной, крупный мелкий рогатый скот, курица, индейка. Это производители различных макаронных изделий, крупы, конфеты, сладости. Я присутствовала на данной выставке, и когда вот общалась с компаниями, и интервью также слушала, когда им задавали вопросы, а кто к вам приходит, говорят, не поверите, европейцы. Приходили американцы, приходили те же поляки, что меня вот лично удивило. При мне один поляк вел переговоры с поставки крупы из России, но на его эмиратские юрлицо. А дальше крупа шла в Польшу и по Европе. То есть санкции санкциями, но интерес есть. Мы начали для себя открывать Эмираты как перспективный рынок для выхода на рынки третьих стран, в первую очередь Африку. То есть Эмираты стали таким перевалочным пунктом на рынок тоже Индии, в Пакистан, то есть Юго-Восточная Азия.
Поток товаров из Эмиратов в сторону России скромнее, чем экспорт. По разным оценкам он составляет от 500 миллионов до 1,5 миллиардов долларов. По данным газеты Wall Street Journal, Эмираты в разы увеличили экспорт в Россию компьютерных компонентов и модулей, коммуникационного оборудования, электрического и электронного оборудования.
Эмираты, как и ряд других дружественных стран, действительно стали для нас транзитными странами для параллельного импорта. То есть если там есть необходимость каких-то комплектующих, которые производятся исключительно в Европе, и они не поставляются к нам ввиду санкций, можно их закупить и в Эмиратах в том числе. Но власти страны очень четко за этим следят, опасаясь попасть под вторичные санкции. То есть здесь надо понимать, что вы закупаете, что вы импортируете. Если там, ну, техника, да, технику можно закупить. У нас магазины, которые занимаются реализацией тех же смартфонов, планшетов, яблочной продукции. Многие из них признаются, да, мы закупаемся в Эмиратах, мы закупаемся в той же Индонезии или в Малайзии, и затем мы привозим в Россию, здесь реализовываем.
Это вызывает беспокойство западных чиновников, которые давят на Эмираты, чтобы перекрыть каналы поставок товаров двойного назначения в Россию. В начале этого года под санкции США попали сразу несколько компаний, зарегистрированных в Эмиратах, в том числе компании, которые занимались закупкой авиационных запчастей для S7. В начале прошлого года эмиратские банки начали закрывать счета российским компаниям и физлицам и ограничивать платежи с Россией. По данным газеты «Ведомости», невозможно было ни оплатить товары из Эмиратов, ни получить деньги за поставки. Сначала это касалось крупных банков с западными акционерами и топ-менеджерами, но оставались лазейки для переводов, например, через небольшие банки. Но вскоре и этот канал оказался отрезан. Такие действия обычно объясняют страхом вторичных санкций, но тут можно выделить еще один важный мотив. Эмираты попали в так называемый серый список ФАТФ. ФАТФ — это международная организация, которая должна заниматься борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для Эмиратов это было довольно болезненно.
Платежи они могли все проводить, просто это занимало больше времени, требовало большего количества документов, отчетности, большего комплаенса со стороны контрагентов с рубежом. И второе — это вопрос репутации, опять же, что они всегда гордятся тем, что они островок стабильности, они действуют, работают по международным стандартам и по всем являются лучшими. А здесь внезапно они попали в серый список, хотя все их соседи по региону находятся в обычном списке наряду со всеми остальными западными странами. Поэтому это еще и вопрос репутации.
Почему ФАТ включил Эмираты в серый список, было не до конца понятно. Это произошло в марте 2022 года, то есть вряд ли причиной стали торговые связи с Россией.
Эмираты же торгуют не только с Россией. У них еще важный торговый партнер — это Иран, который уже много десятков лет находится под санкциями. Но несмотря на это, в Эмиратах спокойно существуют, например, филиалы иранских банков, которые все отключены от SWIFT. В центре Дубая, на Шейх Заид Роуд, есть филиалы, офисы иранских банков там находятся. Поэтому, возможно, изначально они попали в список ФАТФ из-за связи с Ираном, а потом, когда стали развиваться отношения с Россией, стали более важной причиной для того, чтобы держать Эмираты в этом списке.
В феврале 2024 года, одновременно с новостями о закрытии счетов российских компаний, ФАТФ исключил Эмираты из серого списка. Но кроме давления международных организаций, есть и другой важный момент. Эмираты не хотят портить отношения с Америкой и стараются во многом идти им навстречу. В этом смысле показательный пример с МТС-банком, который решил начать работать в Эмиратах и получил лицензию эмиратского ЦБ в январе 2023 года. Через месяц США включили МТС-банк в санкционный список, и уже в марте эмиратский ЦБ отозвал у него лицензию.
С Америкой их связывают вопросы региональной безопасности. Они очень много закупают оружие у Штатов. Те же самые зенитно-ракетные комплексы «Патриот» поставляются в Эмираты чуть ли не с десятых годов. Именно уже прям большие, не единичные какие-то вот закупались, а вот именно конкретно большие поставки. Плюс военная база США. Она располагается не в Эмиратах, она располагается в Бахрейне. Это маленькое островное королевство. но очень близко к Эмиратам. Игнорировать такое не стоит, согласитесь. Плюс деньги. Курс дирхама ОАЭ с 80-х годов, по-моему, не меняется. Вот как он установлен, 3,67. Вот так он стабильно и держится. И их финансовая система привязана к финансовой системе США. Почему это было сделано? Еще тогда первый президент ОАЭ сказал, что стабильная национальная валюта — залог стабильности государства. То есть для него было важно, чтобы национальная валюта не подвергалась каким-то изменениям. То есть не девальвировались, инфляции особо-то и не было. Валюта должна быть стабильной к доллару. Свой курс, курс давно уже не меняется. Но стоит каким-то потрясением произойти в США, Федеральная резервная система США поднимает ставку или понижает ставку. Та же история происходит с Центральным банком ОАЭ. Банки ОАЭ также ориентируются на Америку, на американские финансовые институты. Третье — это финансирование и инвестирование крупнейших американских транснациональных компаний в экономику ОАЭ. Они к себе их зазывают. Пожалуйста, открывайте свои офисы, свои представительства. Работайте здесь, мы вам предоставим все, что мы можем сделать. В культурной части в Эмиратах есть там, отделение американских университетов, ряд американских университетов. У них есть, у американских университетов, соглашение с эмиратскими университетами о признании дипломов и обучении, двойном обучении. То есть там год ты обучаешься в эмиратском университете условно, и год ты обучаешься в американском университете. Более того, если мы обратим внимание на образование ключевых фигур в правительстве, в крупнейших корпорациях ОАЭ, у большинства из них, если не первое высшее образование, то второе, там, степень магистра или докторантура, это в американских университетах. Плюс как бы США после развала Советского Союза, они же заняли первое место в мире, как гегемона мирового. А на кого ориентироваться? Естественно, на Штаты. Для Эмиратов Штаты — это очень лакомый кусочек в Персидском заливе. Объясню, почему. Напротив, буквально там вот через маленький пролив, Иран располагается. Главный враг для США, оплот зла, как они описывают эту прекрасную, чудесную страну, естественно, удобно контролировать Иран из территории ОАЭ и Бахрейна.
Из-за банковских ограничений оплата поставок между Россией и Эмиратами теперь иногда выглядит как анекдот. Например, находчивые бизнесмены принимают оплату за зерно в крипте.
Сейчас, скажем так, народ у нас находчивый, очень умный, сообразительный, и он находит пути. Это криптовалюта, через криптовалюту работает. Я сама была удивлена, и когда мне небольшая компания, небольшое предприятие такое, предприятие из разряда МСП, мне говорит, я говорю, а как вы заплатили-то? Ну, расскажите мне секрет, потому что интересно, везде все заблокировали. А мы криптой обналичили. Такое, как? Он говорит, ну, неважно, но через крипту мы все это сделаем. Опять же, раз на раз приходится. Кто-то работает через рынки третьих стран. Я не буду стран называть, мало ли там вдруг перекроют эти каналы. Но, скажем так, страны СНГ в этой истории участвовали. Раньше официально был маршрут, условно, ОАЭ, Гонконг, Россия. Но сейчас китайские банки тоже перестали. Такой же был маршрут ОАЭ, Турция, Россия. И здесь как бы затык произошел. Поэтому либо крипто, либо третьи страны, либо ты выстраиваешь очень сложный маршрут и почти невозможно отследить, куда деньги идут. Самое отчаянное, самое рискованное — это была ситуация, когда везли наличку. Вот прям с чемоданами денег приезжают в Россию, оформляют сделку и уезжают. Таких примеров я знаю три. Суммы там были хорошие, внушительные. Ну, я, правда, так очень удивлялась, как вы такие деньги через таможню провозите. Но, видимо, если это в интересах обеих стран, все можно сделать законным путем.
Насколько я знаю, также какое-то время пользовались просто золотом, то есть физически перевозили золото из России, продавали его в Эмиратах и таким образом перевозили деньги, но это тоже не очень понятный и легальный путь. Это действительно очень сильно сказывается на работе российских компаний, потому что, приходя на какие-то встречи российских предпринимателей в Эмиратах, постоянно слышишь вопросы про банки, про то, у кого какой опыт, кто как открывал счет, у кого какие проблемы были с переводами в Россию или из России через какие-то третьи страны.
Сложности с платежами возникли не только у Эмиратов. Например, в начале года российский бизнес столкнулся с ограничениями платежей в Турции. Крупные китайские банки тоже начали отказываться принимать платежи из России. Эти меры уже начали влиять на товарооборот. В феврале турецкий экспорт в Россию сократился на треть. Торговли с Китаем такой просадки нет, но, во всяком случае, она перестала так же бурно расти, как в 2023 году. Что будет происходить с торговлей между Эмиратами и Россией в этом году на фоне всех этих ограничений, пока под вопросом.
Я могу предположить, что некое торможение, замедление может быть, потому что расчеты реально большая проблема для нас. Но с другой стороны, я понимаю и делаю выводы на основании того, что я вижу, наши компании начинают открывать офисы в Эмиратах. Либо в Саудовской Аравии, неважно, за рубежом. И уже работают, ведут торговые операции со своими дочерними компаниями. И так проходят платежи. Дальше, опять же, вот мне как объясняют, они либо налом вывозят сумму, да, либо как-то разбивают ее по частям, либо криптовалютой. Если условно, они не могут перевести эти деньги из этой страны в Россию.
Впрочем, Эмираты всегда декларировали, что для них важен бизнес, а не политика. Вероятно, и в этой ситуации они будут стремиться не упустить свою выгоду.
Они успешно балансируют вот последние 2 года. У них, в принципе, хорошо получается. То есть где-то они больше с американцами, где-то они больше с нами. Но важно понимать, что они с нами уже так масштабно работают и не боятся этого. Это уже большой показатель того, насколько они самостоятельные в принятии своих внешнеполитических и внешнеэкономических решений. Так же, как Турция, например, которая тоже где-то нам, а где-то американцам вступает. И это такой очень сложный и тонкий процесс, но у Эмиратов получается в нем балансировать. Так что не стоит ожидать, что они полностью будут дружить с американцами или во всем дружить с нами. Да, у них свои интересы. Пока для них выгодно с нами работать, они будут продолжать это делать. Мы были одним из тех, кто вступал за то, чтобы Эмираты пригласили в БРИКС. Мы поддерживаем с ними достаточно высокие политические отношения как с равным партнером, что для Эмиратов очень важно. И в чем-то мы помогаем друг другу на политической арене. Для нас важно экономическое сотрудничество в целом. То есть я уверен, что эмиратское руководство отлично знает о том, что через них идет реэкспорт очень многих запрещенных товаров в Россию, но, скорее всего, для многих местных предпринимателей это крайне выгодно. Через них шел экспорт российской нефти, да, в финансовом плане. Это тоже для них крайне выгодно. Это огромные суммы денег, которые получают местные финансовые центры, местные посредники, местные компании. Им также выгодно, что да, к ним продолжает ездить большое количество российских туристов. У них развивается технологическая экосистема благодаря российским компаниям, которые туда приходят и приносят туда свою экспертизу. Российские предприниматели там запускают собственные компании, получив большой опыт работы в России. Поэтому это большая совокупность факторов, которые важны в российско-эмиратских отношениях. Американцы пытаются давить на Эмираты, чтобы закрыть вот эти бреши в экономической блокаде, которые они пытаются наложить на Россию. Но пока что, если не в Эмиратах, то найдется другой канал. Например, через Оман сейчас очень многие компании ведут работу. В Катаре тоже что-то появляется. Поэтому Эмираты понимают, что быстро найдутся конкуренты, которые захотят стать новым посредником.
История отношений России с Эмиратами чем-то напоминает отношения с Индией, о которых я рассказывала в прошлом выпуске подкаста. И Эмираты, и Индия неплохо зарабатывают на том, что Россия больше не может поставлять свои товары на европейские рынки напрямую. Но и для Индии, и для Эмиратов США остаются приоритетным партнером, с которым эти страны связывают свое будущее развитие. Это осложняет для них сотрудничество с Россией, каким бы выгодным оно ни было. Речь может идти об истории с платежами, как в случае с Эмиратами, или об отказе закупать определенные сорта российской нефти, как в случае с Индией. С вами был подкаст «В курсе рубля» и я, шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Настя Якорева. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал выпуск тоже Николай Ананьев. Соавтор сценария Михаил Городилов, автор инвест-редакции. Если вам нравится наш новый сезон, поставьте ему оценку там, где вы его слушаете. Это поможет новым слушателям найти наш подкаст. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Мы поговорим про экономику Турции и про то, как эта страна балансирует между соблюдением международных санкций и выгодой отношений с Россией.